Однако вплоть до конца 1930-х годов активно издавалась литература на идиш. В Москве, Киеве, Минске работали еврейские издательства. Но какая литература? В 30-е годы подавляющее большинство произведений написано стереотипно,
в соответствии с незыблемыми
принципами социалистического реализма. Литература на идише с 1930 года до июня 1941 года проходит под знаком сталинизации. Потоки лести Сталину, разлившиеся по лону еврейской поэзии. Ицек Фефер ухитрялся даже казенную пропаганду одушевить лирической нотой. Ему приписывают чудовищные изречения: «Ты предал своего отца, это хорошо, и я говорю Сталин, а думаю, что это солнце». Большую часть этих писателей, ретиво угождавших Сталину, аресты ждали 10 годами позже, но некоторых, как сказано выше, такой жребий нашел уже и сейчас. Подобно тому, идеологический пресс официальной коммунистической доктрины для многих еврейских художников и скульпторов означал разрыв, нередко трагический, с национальной традицией. И чьей культуры тогда в СССР это не коснулось? Так и те упомянутые 19 профессиональных театров на идише и множество самодеятельных коллективов, студий, кружков, подавляющее большинство еврейских театров уделяло в 1930-х годах значительное внимание спектаклям-агиткам. О культуре на иврите, сохранявшей национальные традиции, нечего и говорить. Она была уже окончательно изгнана и ушла в подполье. Что к началу 30-х годов было разгромлено и подполье сионистов, уже написано выше. Уже были переарестованы многие сионисты, но сионистскую конспирацию клеили и другим. Кто помнит из главы 8 Пинхаса Дашевского? В 1933-м арестован как сионист. Не отличился как сионист, но таким был зачтен в смертном приговоре Пинхас Красный, бывший министр Петлюровской директории. Потом вернулся в СССР, расстрелян в 1939-м. Вольф Авербух с юношеских лет по аллее Ционовец уехал в Израиль в 1922-м, и там сотрудничал в коммунистической прессе, в 1930-м выслан в СССР, а тут арестован. Тогда же подавляющее большинство полулегальных хедеров и ишив было закрыто. Еще от поздних 20-х годов происходили то тут, то там аресты хасидского любавичского подполья. Яков Захария Москалик 1937, Авром Левик Славин 1939. К концу 1933-го было закрыто 257 синагог, то есть 57% от существовавших в первые годы советской власти. В середине 1930-х годов закрытие синагог ускорилось. С 1929-го власти стали налагать завышенные налоги на выпечку мацы. В 1937-м комиссия по вопросам культа при ЦИК СССР запретила всем еврейским религиозным общинам самим выпекать мацу. В 1937-38 большинство служителей еврейского религиозного культа были репрессированы. В большинстве сохранившихся синагог не было раввинов. В 1938 в Московской центральной синагоге открыли враждебное раввинское гнездо, арестовали раввинов и ряд прихожан. Раввин Москвы Шмарьего Медалья был арестован и расстрелян в 1938. Тогда же арестованы сын его Мойша Медалья. В 1937 арестован и раввин Саратова Иосиф Богатин. В эти ранние 30-е годы, когда в СССР теснили еврейскую религию, катилось по всей стране закрытие тысяч православных храмов и уничтожение многих из них. Особенно спешили освободить от церквей лик советской Москвы, чьей реконструкцией ведал Борис Иофан. В горький и голодный год разорительного надрыва страны представлялись проекты умопомрачительного Дворца Советов вместо Храма Христа Спасителя, сообщают «Известия». На выставке пока представлены 11 проектов, из них особо интересны работы архитекторов Фридмана, Иофана, Бронштейна, Ладовского. Позже коснулись аресты и архитекторов. Отступало, уходило из жизни советских евреев и землеустройство евреев трудящихся. Хронически высоким оставался отсев переселенцев сельскохозяйственных фондов Камзета. В 1930-32 активность зарубежных еврейских благотворительных организаций в СССР, в том числе Агроджойнта, ОРТ и ИКО, заметно снизилась. В 1933-38 она еще шла в рамках новых ограниченных договоров, в 1938 деятельность их прекращена. В первой половине 1938 сначала ОЗЭТ, а затем КомЗЭТ были распущены. Подавляющее большинство остававшихся еще на свободе сотрудников этих организаций были репрессированы. В 1939-м ЦК Компартии Украины принял решение о ликвидации искусственно созданных национальных еврейских районов и сельсоветов. Тем не менее, идея Биробиджана не только не была оставлена в 30-е годы, но продвигалась силовыми государственными приемами. В декабре 1930-го для накачки энтузиазма власти провели в Москве второй всесоюзный съезд АЗЭТа. К концу 1931-го из общего населения области в 45 тысяч человек евреев набралось, однако, лишь немногим более 5 тысяч. Хотя для их поселения строились готовые поселки, дома, подъездные дороги, что и руками зэков из соседних лагерей, как, например, вокзал города Биробиджан. Нееврейская колонизация края шла быстрее еврейской. Чтобы поправить дело, осенью 1931-го президиум в ЦИК РСФСР постановил за 2 года поселить в Биробиджане еще 25 тысяч евреев, после чего уже можно будет объявить его еврейской автономной республикой. Однако и за следующие годы отлив приехавших евреев превышал поток приезжающих, и к концу 1933-го, за 6 лет колонизации, набралось осевших евреев всего 8 тысяч, из них колхозного населения лишь 1500, меньше 1/5 всех тамошних колхозников. И есть сведения, что еврейские колхозы частенько обрабатывали землю наемным трудом казаков и корейцев. Область не могла обеспечить своих потребностей в сельхозпродуктах. Тем не менее, в мае 1934-го, когда нееврейское население доходило уже до 50 тысяч, Биробиджан громковещательно был объявлен еврейской автономной областью. На республику все же не натянуло. И так не оказалось в еврейских массах национального подъема, который облегчил бы перенесение связанных с такой колонизацией огромных трудностей. не создалось в Биробиджане и промышленности, а переселенцы по экономической и социальной структуре напоминали еврейство тогдашних украинских и белорусских небольших городов и местечек, и особенно в городе Биробиджане, да с увеличенной ролью евреев в административном аппарате. В автономной области развивалась умеренно культура на идише, газеты, радио, школы, театр имени Кагановича, директор его, будущий писатель Казакевич, библиотека имени Шолом Алейхема, музей еврейской культуры, читальни, и Перец Маркиш печатал в центральной прессе ликующую статью «Возрожденный народ». В связи с Биробиджаном отметим судьбу демографа Ильи Вейцблита. Его позиция: следует отказаться от вербовки еврейской городской бедноты для поселения ее в селе, нет деклассированных среди евреев, которые пригодны были для Биробиджана. Арестован еще в 1933-м, вероятно, там и погиб. Центральным властям ясно стало, что колонизацию надо еще подпихнуть. И с 1934-го стали посылать в Биробиджан уже не добровольцев, а полунасильственно вербовать среди еврейских ремесленников и рабочих западных областей, то есть городскую публику. Уж какое тут земледелие! Прогремел лозунг: «Весь СССР строит еврейскую автономную область». А значит, для быстрейшего строительства посылать туда и нееврейские кадры. Да, мы не ставим себе целью скорее создать в ЕАО еврейское большинство. Это противоречило бы интернационализму, писал неутомимый евсек Диманштейн. Но и всей вербовкой за следующие 3 года набрали к прежнему 8-9 тысячам евреев еще 11 тысяч, и то жавшихся к областной столице, к железной дороге и искавших, как бы куда утечь. Однако большевики никогда ни в чем не терпят поражений и не унывают. От недовольства комзетом в 1936-м ЦИК СССР принял постановление о частичной передаче функций переселения в еврейскую автономную область от комзета переселенческому отделу НКВД. И в августе 1936-го президиум ЦИК СССР постановил: впервые в истории еврейского народа осуществилось его горячее желание о создании своей родины, о создании своей национальной государственности. И строились планы переселения в Биробиджан 150 тысяч евреев. Оглянувшись, советские устроители евреев в земледелии потерпели такой же крах, как за столетие до того императорские. Меж тем подступил уже и 1938 год. Уже закрыли комзет, распустили ОЗЭТ, переарестовали и главных евсеков в Москве, и все административное руководство ЕАО. Кто из биробиджанских евреев мог, уезжал или в города Дальнего Востока, или в Москву.